эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 13 ноября, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир. В ближайший час говорить будем о таком. Голубые каски. Ждать ли Донбассу миротворцев?
Мы должны были сами пропонувати такие проекты резолюций.
Ответ на войну. Почему все же медлит Запад?
Я бы сказал, что это европейская и световая война.
Опять нечем дышать. 5 лет экологических протестов в Мариуполе.
10, 11, 12 годы, как только производство опять там после кризиса.
А в студии мы обсудим, насколько сильно изменился подконтрольный Украине Донбасс за годы конфликта и почему остальная Украина этого упорно не замечает. Больше половины жителей региона не готовы поступиться своими правами в обмен на материальное благополучие. Это самый высокий показатель по стране. Об этом говорит свежее исследование «Права человека в Украине» Фонда демократической инициативы. Когда и почему для Донбасса свобода стала важнее холодильника? Почему на Западе Украины не так? Какие еще стереотипы о себе Донбасс развеет в ближайшем будущем? У нас в гостях глава Центра информации о правах человека Татьяна Печенчик, а также философ Александр Белокобыльский. Друзья, вопрос к вам. Что для вас важнее, быть сытым или свободным, если бы перед вами поставили такой выбор? 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А начнем традиционно мы с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов украинских позиций за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, ни один украинский воин не пострадал. Группировки ЛНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в обстрелах населенных пунктов Калиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Сокольники, Логвиново, Калиновка и Молодежное. Донецкие сепаратисты заявили о 40 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны ВСУ. Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Вулкер и помощник президента России Владислав Сурков сегодня встретятся в столице Сербии, Белграде, для обсуждения развертывания миротворцев ООН на Донбассе. По словам Вулкера, это будет обсуждение принципов того, как должна выглядеть такая международная миссия. Предыдущая встреча Вулкера и Суркова состоялась также в Белграде 7 октября. В Попасной задержали военнослужащих вооруженных сил Украины, которые нанесли телесные повреждения гражданскому лицу. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Военная служба правопорядка выясняет обстоятельства и причины происшествия. Военнослужащие, подозреваемые в избиении, задержаны. В штабе отмечают, что задержанные должны ответить по закону. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в среду завершит подготовку законопроекта о реинтеграции Донбасса до второго чтения и подготовит свое заключение. Об этом заявил председатель данного комитета Сергей Пашинский в ходе согласительного совета парламента. Ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны перенес свое заседание по рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса с сегодняшнего дня на 15 ноября. Глава группировки ДНР Александр Захарченко предоставил так называемому Министерству доходов право на изъятие урожая сельскохозяйственных растений и плодов, полученных в результате самовольного использования земельных участков. Об этом говорится в его так называемом указе. Согласно документу, запрещается распоряжаться урожаем на землях, находившихся в государственной или муниципальной собственности в украинском правовом поле. В случае использования или реализации урожая компании, частные предприниматели или физические лица обязаны компенсировать его стоимость. Президент Всемирного банка Джим Йон Ким прибыл в Киев с двухдневным визитом для обсуждения реформ в Украине. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк. По его словам, будут обсуждаться пути увеличения производительности в агросекторе и роль Украины в глобальной продуктовой безопасности. Всемирный банк в анонсе визита назвал одной из целей визита своего руководителя – подтверждение поддержки банка ускорению экономического роста Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра, 14 ноября, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. Совсем скоро, буквально через пару минут, начнет работать наш студийный телефон. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока что к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Подробнее о новостях. Сегодня в столице Сербии, Белграде, специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Уолкер встречается с помощником президента России Владиславом Сурковым. Главная тема встречи – размещение миротворческого контингента ООН на Донбассе. В частности, стороны должны договориться об основных принципах миссии. До встречи Суркова и Уолкера в прессе появилась информация, что уже даже известна численность будущего миротворческого контингента. Зато главари группировки ЛДНР утверждают, что если захотят, то не пустят голубые каски на подконтрольную им территорию. Прогнозы и разные видения ситуации изучал Дмитрий Донской.
Розгортати миротворчу місію ООН на тимчасово окупованій гібридною російською армією частині Донбасу як можна швидше. Таким бачить ефективне встановлення миру представник Державного департаменту США у справах України Курт Уолкер. Так він прокоментував головні принципи розміщення блакитних шоломів громадському телебаченню.
Тому якщо ми говоримо про ефективність, миротворці мусять мати можливість виконувати три задачі. Мати повний контроль над усією зоною конфлікту, а не лише лінії зіткнення та вільно пересуватись нею. Моніторити відведення тяжкого озброєння у місця постійної дислокації. І третє – контролювати російсько-український кордон.
Влада США готується найближчими днями запропонувати Росії план за розміщення на Донбасі 20 тисяч миротворців ООН. Про це за кілька днів до переговорів повідомив The Wall Street Journal посиланням на дипломатичні джерела. Де саме США пропонують розмістити миротворців, в матеріалі не повідомляється. Президент Росії Володимир Путін заявив, що не чув пропозиції США про розміщення миротворців на Донбасі.
Я про це нічого не чув, нічого про це не знаю, тому коментувати це неможливо. Припущення – це одне, а коли на папір кладуть якусь пропозицію, там часто виглядає зовсім по-іншому. Чого коментувати, якщо цього немає?
Лідерів угрупування ЛДНР не розглядають як сторону переговорів. Курт Уолкер раніше заявляв, що представники цих організацій не повинні брати участь в переговорах по веденню миротворчої місії. У свою чергу, голова угрупування ЛНР Ігор Плотницький заявив, що без його згоди сили ООН не увійдуть на Донбас. Судячи з тексту його заяви, можливо, бойовик побоюється, що миротворців доведеться годувати і розважати, і це буде дуже дорого.
Без нашої згоди, без нашого дозволу жодна місія сюди зайти не може. Тим більше це дуже дороге дійство. Вона ж тягне за собою не тільки приїхали люди, а ще й проживання, харчування чи культурна програма.
Сполучені Штати закликали Україну не висувати свою резолюцію по миротворцям. Курт Уолкер вважає, що потрібно почати поки з загальних принципів. Те, що Україна не бере участі в переговорах у Белграді – великий провал дипломатії Києва, вважає головний радник Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук. Адже саме від того, на яких умовах увійде миротворчий контингент, буде залежати реінтеграція Донбасу.
Це не держава Уолкера. Йому треба домовитись з Росією. А які вже будуть умови, це наша справа. Ми не повинні були допускати до того, що зараз Уолкер з Сурковим про це домовляється. Ми повинні були самі пропонувати такі проекти резолюції. А ми знаємо, що вони домовляються конкретно по самому тексту проекту резолюції Ради безпеки ООН.
Нагадаємо, що ще в вересні президент Росії Володимир Путін погодився з ідеєю введення миротворців ООН на непідконтрольну Україні частину Донбасу. Але згоди в цьому питанні досі не знайдено. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування сторін, а Україна з партнерами наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включно з неконтрольованою частиною державного україно-російського кордону. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
В Украину прибывает группа инспекторов США и других западных государств. Инспекторы посетят воинские подразделения в районе проведения военной операции на Донбассе. Какой будет военно-дипломатическая реакция Запада на события в Украине? Этот и другие вопросы обсуждал журналист Александр Лащенко с представителем Украины в НАТО в 2008-2011 годах Петром Горощуком. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Пане Петре, четвертий рік війни, знову ж таки, ну це ж уже не жарти. Так зване Велике Отечественне скоро от буде приблизно така ж за терміну, який називають у Росії. От реакція Заходу на умиротворення, якщо згодно, агресора Росії, на ваш погляд, вона адекватна, чи є спроба така, знаєте, зам'яти, можливо, конфлікт, як стверджують скептики?
Питання надзвичайно глибоке, надзвичайно важливе. Звичайно, ми як громадяни України намагаємося і робимо представники громадянського суспільства, щоб як можна швидше закінчилася нікому не потрібна війна. Якщо говорити про цю війну, я б сказав би трошки шире. Це не тільки війна між Росією і Україною, як дехто думає. І переконані, більше громадян нашої держави переконані, що це війна Російської Федерації проти України. Але це гаряча війна. А якщо взяти більш глобально, я б сказав, що це європейська і світова війна. Тому що будь-яка війна, як продовження політики, включає в себе політичні, економічні аспекти, чисто оборонні і військові, соціальні, правові і так інші.
Пане Петре, Захід воює з агресором цинічним Росією, якщо його таким називати, чи грає під довки і готує капітуляцію, якщо так різко поставити питання. Захід взагалі, от бачимо деяких, ну не американських, європейських політиків. Щоправда, деякі американські політики теж дозволяють собі, не Курт Волкер, на однозначні заяви.
Давайте згадаємо трошки чуть-чуть історії. Коли розпочалась російсько-грузинська війна?
Восьмий рік,
абсолютно. Хто тоді зіграв вирішальну роль, Ніколя Саркозі, президент Франції, але Франція тоді головувала в Євросоюзі. Він як голова країни, яка головувала, як глава країни, літав скільки раз Тбілісі-Москва. І завдяки лише тому, що президент Росії в той час був не Путін, а Медведєв, він все ж таки пішов на конфлікт з Путіним і вирішив це питання. Війна зупинилась. У нас, в Україні, ситуація трошки інша. Тому, відповідаючи на ваше питання, дуже слушно, я б сказав, що Захід, економічні, політичні, дипломатичні санкції проводить, але не зовсім достатньо. Але в цьому плані має працювати наступальна наша дипломатія, українська. Вони ж дивляться, що у нас всередині держави. Захід моніторить ситуацію кожен день, кожну хвилину.
Не лише оці інспектори, не лише дипломати, взагалі це робиться.
Інспектори в деякій мірі, я вам скажу, що вони працюють, по-перше, у суворій відповідності до міжнародних договорів, які Україна підписала і ратифікувала Верховна Рада. До речі, всі інспектори, вони мають статус дипломатів. І, звичайно, це фахові військові.
Що вони мають, пане Петре, зафіксувати або не зафіксувати?
Вони мають зафіксувати, по-перше, два аспекти – політичний і військовий. Політичний – переконати, що на сході нашої держави йде війна, переконати своїми очима, що ми воюємо з Російською Федерацією. А як військовий аспект – хто ми такі, хто там воює?
Полную версию программы смотрите и слушайте на канале Радио Свобода Онлайн в Ютьюбе.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно уже ждем ваших звонков 0800 300 403. Сегодня мы обсуждаем свежее социологическое исследование Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, которое гласит, что на Донбассе почти 55% жителей не готовы поступиться своими правами в обмен на материальное благополучие. Что интересно, это самый высокий показатель по стране, гораздо дальше, чем показатель на западе Украины. Когда и почему для Донбасса свобода стала важнее холодильника, если так можно сказать? Почему на западе Украины все не так? Какие еще стереотипы о Донбассе будут развеяны в ближайшем будущем? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях глава Центра информации о правах человека Татьяна Печенчик. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
А также Александр Белокобыльский, доктор философских наук, директор Киевского отделения Украинского института стратегии глобального развития и адаптации. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Еще раз напомню номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, если бы вам предложили выбор между свободой и сытостью, если бы вот так поставили вопрос, что бы вы выбрали, особенно интересные звонки с неподконтрольной территории, и с подконтрольной, и с неподконтрольной территории звонки бесплатные. Татьяна, первый вопрос к вам. Как вы объясняете вот такие вот интересные результаты? Вы еще в комментарии СМИ говорили о том, что такие результаты, такую большую достаточно дискуссию породили. Кто и что говорил, и почему такая дискуссия?
Да, я сначала скажу, что этот социологический опрос показал различные мнения, которые превалируют, например, по отношению к правам и свободам человека на Донбассе и в остальных частях Украины, не только по этому вопросу, но и по другим, возможно, мы тоже про это поговорим. Но и для нас тоже было очень интересно, что социологи вообще в последнее время выделяют вот Донбасс отдельно от Востока. Донбасс имеется в виду подконтрольная Украине часть Донецкой и Луганской областей, потому что она не подконтрольная, социологи не могли работать и опрашивать людей, то есть мы говорим о части Донбасса, да, но вот эти данные, которые они собрали на подконтрольной части Донбасса, они показывают, что люди, что там есть очень большой запрос на свободы, на правовые механизмы защиты, там значительно ниже восприятие, например, таких проблем, как пытки или самосуд. И вот конкретно в вопросе, который так можно грубо сформулировать, свобода или колбаса, да, то есть если взять общенациональную картинку, то мнения украинцев разделились приблизительно на три равные части. Треть людей готовы поступиться государству своими правами и свободами в обмен на какие-то материальные пряники, да. Треть не готовы, и треть не знают, не определились.
Но что это значит, вот, чтобы наши слушатели понимали, это как в России, да, допустим, ты не можешь протестовать, ты вот в СМИ ограничен, но зато есть определенный уровень пенсии, зарплаты, на таком уровне, да?
Да, на таком уровне, но, хотя в долгосрочной перспективе я считаю, что это работает по-другому, потому что если посмотреть, например, на западные страны, на Европу, то мы видим, что там и достаточно высокий уровень соблюдения прав и свобод, и намного выше материальный уровень. То есть они, в принципе, это не так, что ставится или-или, а в долгосрочной перспективе люди, которые выбирают свободы и права, они же получают и более высокие материальные стандарты, потому что они могут открыто спрашивать у власти, насколько они, например, как они разделяют, например, благо, почему есть те или другие проблемы. Если нету свобод, то нету и возможности спросить. Но вот на Донбассе действительно 55% почти людей, и это самый больший показатель по всей Украине, не готовы отказаться от своих прав и свобод в обмен на какие-то материальные блага. И мы считаем, что этот факт, равно как и другие факты, показывают то, что люди, которые непосредственно сталкиваются с возможностью реальной потерять все свои свободы, намного больше ценят эти свободы и права, чем люди, которые часто гипотетически только про это размышляют, они живут в более-менее свободном пространстве, и они, это как воздух, то есть мы начинаем его ценить, когда мы попадаем в загрязненную какую-то среду, да, где нету чистого воздуха, тогда мы начинаем думать про то, что нам нужен чистый воздух. Но когда мы живем с ним, мы не думаем про него как про какую-то ценность.
Вот что интересно, почти столько же людей, 48%, готовы поступить со своими правами на западе Украины, в Галичине, насколько я понимаю, да, украинский Пьемонт, да, который славится вот такой вот свободолюбивостью. Вот в чем проблема там? Там для людей свобода – это такое аморфное понятие, абстрактное, которое нельзя пощупать?
Ну, возможно, то, про что я уже сказала, что люди, которые привыкли к какому-то уровню, да, свобод, они не задумываются очень часто про то, что это надо как-то приоритизировать.
Что это важно, что это такое вообще, так, да, собственно, да, говоря. Александр, как вы трактуете такие? Для вас это удивило вообще? И вот Татьяна намекает на то, что вот такие результаты, это результаты конфликта, который четвертый год идет, и жители региона поменяли свое мнение. Как вы прокомментируете?
Ну, во-первых, я, конечно, соглашусь с мнением, что когда свобода под угрозой, ее не хватает, она становится более ценной. Но я не согласен с вами, что Донбасс изменил свое мнение. То есть, насколько я могу судить, свобода, личная свобода на Донбассе, в Донбассе никогда не уступала по ценности, как вы выражаетесь, колбасе. Это первый момент. Но второй момент. И третий момент. Тут очень важна еще постановка вопроса, потому что сейчас в Донбассе все-таки население в меньшей степени идентифицирует себя с властью украинской, в меньшей степени, наверное, ее поддерживает, и поэтому с меньшей готовностью соглашается отдать и делегировать права. Западная Украина, естественно, в данном случае более, так сказать, здесь уступчива. Вот несколько таких. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что, извините меня, но именно Донбасс поднялся в конце 80-х. Забастовки шахтеров положили начало независимости Украины, в конце концов.
Но сами шахтеры, даже я вот не буду голословным, в нашей студии тогдашние лидеры профсоюзов говорили о том, что вышли, потому что пропала колбаса.
Вы знаете, ну, во-первых, давайте скажем так, вот лидеры профсоюзов, это, в общем-то, ну, шахтеры, конечно, но такая особая каста. Вот позовите шахтеров, которые не лидеры профсоюзов, и спросите, как они к лидерам профсоюзов относятся. Это первый момент. А второй момент, ну, колбаса пропала ж у всех. Почему-то поднялись именно шахтеры Донбасса, ну, не только Донбасса, но в конце концов. И еще раз хочу сказать, что вот именно те массовые протесты в конце концов привели к рождению, в конце концов, украинской независимости.
Ну, мы обсудим еще, насколько эти параллели, они доречны. У нас есть слушатели уже. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый.
Я с Донецкой области, подконтрольной Украине, и я не совсем согласен с тем, что говорят, проводили социологический опрос, и на Донбассе они более любят свободу, нежели колбасу. Это неправда, потому что, живя на Донбассе, опрос опроса, когда ты живешь и видишь, что людям плевать на свои свободы, плевать на то, что происходит, когда общественные организации предлагали выходить людям и требовать свои права, чтобы не повышались коммунальные услуги, когда другие налоги по рынку предпринимателям, люди просто не выходили, плевать на все, просто не трогайте меня, дайте мне работать, и я никуда ходить не буду. Это не правда, что Донбасс сейчас любит свободу. Нет, он какой был, такой, знаете, моя хата никого не, ну, моя хата с края никого не знает, так и остался.
Спасибо большое, Татьяна. Наверное, это к вам, да, вот вопрос. Человек оглядывается вокруг и не видит, что люди ценят свободу.
Да, ну, у нас померенные социологически, да, наверное, это то, что люди, как они декларируют, да, то есть мы не оценивали то, как они поступают, потому что опрос тоже показал, что люди могут декларировать одни намерения, а поступать по-другому, это еще одна тема для дискуссии. Но если вернуться все-таки к ценностям, мы еще спрашивали у людей, какие именно ценности, вот кроме свободы, какие для них являются самыми важными. И на Донбассе в пятерку таких ценностей на первом месте все-таки безопасность. 91% опрошенных жителей сказали, что для них безопасность является ценностью. Очень важно, это понятно, потому что это регион непосредственно, который находится в положении вооруженного конфликта. На втором месте 82% людей сказали, что свобода является для них ценностью. На третьем месте справедливость, на четвертом месте достоинство и на пятом месте равенство. Да? То есть вот набор из пяти главных ценностей, которые тоже лежат в основе и концепции прав человека, да, которые декларируют как важные жители Донбасса.
Татьяна, вот если покопаться, все-таки вы говорите, одно дело, что говорят люди, а другое дело, что делают. Да, вот давайте вот об этом. Наверное, люди, когда говорят, что ценят свободу, но не хотят выходить на улицу. Как вот с этим связано, оставить свою свободу, грубо говоря?
Наш опрос вообще показал, что люди очень часто, например, очень высоко ценят права человека, свободу, но если спросить или на каких-то конкретных вопросах, что это обозначает, то они часто в конкретных примерах говорят абсолютно противоположные вещи. Они могут говорить, что они за равенство, но, например, они готовы ограничить в правах те или другие группы людей, которые им не нравятся. Да? То есть у нас в целом это не касается только Донбасса, это касается всей Украины. Является такое непонимание людьми концепции вообще прав человека. Да? И они думают, что это за все хорошее, против всего плохого. Они не знают часто механизмов, как защищать свои права. Да? То есть, может быть, у них есть запрос, да, какой-то, но они не знают, как обращаться или не верят, например, различным организациям, органам. Например, вот по всей Украине самый эффективный способ защиты прав человека, какой вы думаете?
Ну, я читал доклад, это люди пишут, обращаются к журналистам, обращаются,
да, это
в СМИ.
Журналисты,
и только
СМИ.
На Донбассе результаты совсем другие.
Да, то есть по всей Украине люди считают, что если нарушаются их права, самое лучшее, что они могут сделать, это не пойти в полицию, ни в прокуратуру, ни в суд, а пойти рассказать про это журналистам, и люди надеются, что хотя бы вот так они смогут каким-то образом добиться справедливости. На Донбассе ситуация совершенно другая. другая. На Донбассе на первом месте Европейский суд по правам человека, это представление людей, и на втором месте омбудсман или уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Да, то есть это то, как люди вообще формируют свое представление, как можно пойти и защитить свои права.
О чем говорит такая особенность?
Она говорит о том, что люди, которые, у которых нарушение их прав происходит практически каждый день, они больше все-таки обращают внимание на правовые средства защиты. А еще один вопрос мы спрашивали у людей не про их представления, а про то, если их права нарушали, что они конкретно делали. И здесь картинка уже другая. Например, по всей Украине есть такой способ решения, как пойти обратиться к знакомым, поискать какие-то связи. То есть чаще всего люди, если нарушались их права реально, они использовали вот такие всякие неформальные методы решения. На Донбассе это все-таки правоохранительная система, да, там полиция, прокуратура, суды, хотя там есть очень большие проблемы вообще с осуществлением, вот, отправлением правосудия.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы обсуждаем свежее социологическое исследование фонда «Демократические инициативы». Согласно ему, на Донбассе большинство жителей не готовы поступить со своими правами в обмен на материальное благополучие. Это лидер по показателям регион в Украине. Александр, к вам вопрос. Вот снова хочется порассуждать. Почему, с вашей точки зрения, вот люди отвечали о том, что свобода для них важнее? И действительно ли жители Донбасса знают, как распоряжаться этой свободой? То есть они поняли, да, что это, в принципе, важно, ну а что с ней дальше делать? Если вот на Западной Украине, да, в Центральной Украине был какой-то опыт такой демократический, то, с вашей точки зрения, получится ли что-то такое позитивный выхлоп для демократии, для защиты прав человека на Донбассе?
Ну, видите, я, во-первых, опять не очень согласен с тем, что Запад и центр Украины имеют больше опыт демократического строительства, чем Восток. Я думаю, что Донбасс в большей степени был европейским, чем многие регионы другие.
Да поясните, Украины. Пожалуйста, почему?
Почему? Потому что именно в развитых регионах, вот развитых индустриально, складывается более такой, менее аграрный, что ли, более современный образ жизни, хотя, конечно же, там в значительной степени сохранялись какие-то советские стереотипы. И я вот, но с другой стороны, понимаете, я не думаю, что Советский Союз – это тоже часть Европы, то есть со своими, так сказать, минусами, но и со своими плюсами. Вот сегодня в процессах декоммунизации мы как-то так однозначно от советского наследия уходим, а знаете как, инфраструктура, атомные станции и все прочее тогда были построены. И я скажу, что тогда же были построены, например, современные города типа Донецка и Киева, да, в которых не было и до сегодняшнего дня нет районов, подобных тем, которые есть там в Марселе, Париже или Нью-Йорке, в который полиция боится заезжать, понимаете? Вот эти все вещи, они до известной степени позволяли Востоку чувствовать себя, ну, до известной степени тоже Европой. И когда речь идет о свободе, вот здесь тоже очень важный момент в свете вот этих постсоветских, так сказать, стереотипов. Советский человек тоже свободу ценил. Но каким образом ценил советский человек свободу? В отличие от западного человека, американца, да, западный человек США, он ценил сам принцип, да, вот возможность того, что ты можешь выйти, свои какие-то права, во-первых, декларировать, да, потом отстаивать. А советский человек считал, что свобода является возможность реализовать свои права. И если у тебя есть свобода в принципе, но нет возможности, ни денег там, допустим, нет, это не совсем свобода.
Грош цена этой свободе.
Да, и вот здесь, понимаете, я думаю, что мы как раз подходим вот к этому феномену, когда житель Донбасса, сегодняшнего Донбасса, он, конечно же, столкнулся с теми всеми ограничениями, с которыми он столкнулся, и когда его спрашивают о свободе, какую свободу он подразумевает, в первую очередь. Понимаете, на Западной Украине там какая ситуация? Там человек скажет, что он свободу ценит, не ценит, что он, может быть, ну, согласно этому вопросу, делегирует свои права правительству, а в конце концов, кстати, между прочим, тоже интересный момент, если уж совсем жизнь прижмет, поедет работать в Россию. таких случаев достаточно много. Вот в Донбассе, я думаю, что эта свобода как раз связана с тем, что человек говорит о том, что он должен иметь возможность распоряжаться собой, чтобы сохранять мобильность, чтобы сохранять свою личную именно свободу, а не для того, чтобы, может быть, выходить с акциями протеста.
То есть это свобода в понимании не совсем европейском, не совсем западном?
Может быть, здесь есть определенные вот эти постсоветские стереотипы и есть особенности сегодняшней ситуации, когда человек, понимаете, многие донецкие люди потеряли настолько много, чтобы не сказать некоторые все, что на сегодняшний день они не так уж и привязаны к тому месту, где они живут, да, и они превращаются вот в таких вот ну, людей, как бы, которых не очень привязывает быт. Понятное дело, что человек, который живет в более-менее стабильном регионе, в своей квартире, в своем доме, он немножко по-другому смотрит и на свои права, и на возможности реализации свободы. Вот эти вот несколько моментов, то есть постсоветское понимание свободы, мобильность, ну и в некотором смысле такая личная, что ли, свобода, которая касается тебя конкретно, вот, может быть, все это и повлияло на результаты опроса.
Татьяна, есть вам что добавить, возразить?
Да, хотя вот есть один вопрос, который тоже очень интересен, и мы его мало освещали, комментировали, но жители Донбасса оказались и в большей степени патриотами, чем в других частях. У нас был один очень интересный вопрос. Имеет ли право человек сжечь государственный флаг Украины, если он не согласен с политикой государства?
То провокативный вопрос.
Да, и этот вопрос, он очень сложный. И, например, в США несколько уже веков идут дискуссии, дебаты по этому поводу. Там были случаи, когда человек, который сжег государственный флаг США, потому что не потому, что он выступал против территориальной целостности или против, а просто он был не согласен с политикой правительства, и он таким образом выражал свое несогласие, его посадили, но потом все-таки Верховный суд встал на сторону этого человека, его оправдали. И в принципе сейчас практика такова, что Верховный суд США стоит больше тут на стороне свободы слова, свободы выражения мнений, да. И хотя, например, общественное мнение у них делится приблизительно 50 на 50. То есть половина говорят, что можно, половина говорят, что нельзя. Вот в Украине абсолютное большинство людей, ну, процентов где-то 80, говорят, что однозначно нельзя. То есть сжечь государственный флаг Украины, если человек не согласен с политикой правительства. Но, например, на Донбассе таких 89%, а на Западе 73%. То есть в этом конкретном вопросе получается, что Запад более либерален, чем Донбасс.
Смотрите, вы это,
да,
трактуете как патриотизм, а может быть это просто люди вот снова в условиях военных действий, после условий военных действий, они просто не готовы делать такие вот,
да,
провокативные поступки.
Да, то есть очевидно, что
отделять,
для них флаг государства — это тоже территориальная целостность, то есть они, скорее всего, этот смысл вкладывают в этот вопрос, хотя вопрос ставился четко просто на знак протеста против какой-то из политик государства, да, не против территориальной целостности. То есть мы видим здесь, что люди намного больше вкладывают значение вот в этот сам факт государственного флага, а не и менее склонны к таким, скажем, экстремальным формам самовыражения, как возможно сжечь только 1.5% людей на Донбассе, что в принципе где-то на грани статистической погрешности, говорят, что можно сжечь государственный флаг Украины, если, например, кто-то не согласен с политикой правительства Гройсмана.
Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Сергей Киев. Прихильник, до речи, поэзии Василя Стуса. Вот я спрашивал сына Василя Стуса, ну посмотрите, ваш отец зря за свободу-то выступал. Ну это ж единицы. А вспомните, что в его время была такая загадка. Длинное, зеленое и пахнет колбасой. Помните такую загадку? Электричка, которая из, так сказать, не областных городов и весей едет в областной центр за колбасой. Так я ей поэтому в метро Стуса говорил, ну, посмотрите сейчас, что делается-то. Ну, разве мечты вашего батька, они притворились в действительность? А так бы, если бы он не выступал бы, был бы живой, и вы бы были тоже в пределе. Кстати, в метро Стус выбрал колбасу, и я тоже выбираю.
Если вы хотите, отреагируйте.
Ну, человек имеет право на свое мнение.
Ну да, воспримем как реплику. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня слышно?
Да, да, в эфире.
Меня зовут Олег, я уже звонил по поводу того, что не про, ну, опрос это опрос, а жизнь это жизнь. А по поводу флагов, когда люди подходят и делают опрос, естественно, многие люди говорят, нет, я бы не жёг украинские флаги. Но вспомним 2013-2014 год, когда на Донбассе жгли флаги, и многие люди сейчас на свободе, которые топтали украинские флаги, срывались городских администраций, топтали, жгли, плевали. Теперь они просто перекрасились, они все на посту в Фейсбуке выставляют украинские флаги, но я знаю их отношения, они готовы Украину растоптать. Когда звучит гимн Украины, они плюются. Знаете, а то, что люди подойти и сейчас сказать, вы поддержите Украину, они говорят, естественно. Но если завтра повернется такая ситуация, что им надо будет сказать, кого они поддержат, они покажут свое реальное лицо.
Спасибо большое. Еще у нас, говорят, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня здесь зовут Денис. А скажите, пожалуйста, что нам делать, допустим, мы представим, что мы реинтегрировали Донбасс, что нам делать со всеми теми людьми, которые брали в руки оружие и так далее?
Спасибо. Ну, даже, наверное, переиначу немного вопрос. Если представить себе, что вы задали те же вопросы на неподконтрольной части Донбасса, вот если представить себе, да, какое настроение будет там у людей и как это будет сосуществовать с подконтрольной, наверное, Татьяна, такой вопрос.
Мне кажется, что очень важным начинать сейчас уже эту дискуссию, потому что люди, которые живут на оккупированных территориях, они не получают для себя тоже этих ответов, да, и от правительства нету такой дискуссии, вот что происходит, если Донбасс, например, каким-то образом возвращается обратно под контроль Украины. Мне кажется, что очень важным, и не только наша страна проходила через это, да, то есть были другие страны, где были такие конфликты, очень важно, чтобы люди, которые совершили преступление с оружием в руках, чтобы они понесли за это наказание. Без этого нам будет очень сложно двигаться дальше вперед, но при этом нам тоже также очень важно дать ответ на вопрос других людей, которые оружие в руки не брали, которые не убивали, не пытали, что будет с ними. Вот люди, которые работали, не знаю, на скорой помощи, да, люди, которые входили в какие-то другие органы власти, там, судьи, да, все ли они должны как-то отвечать, не должны они отвечать. Мне кажется, что сейчас вот в комитетах Верховной Рады идет процесс и обсуждается закон о коллаборационизме, да, законопроект, то есть есть какие-то только предварительные версии, и я думаю, что эта дискуссия будет очень сложной и тяжелой, но в этой дискуссии нам нужно в первую очередь ориентироваться на практике международного уголовного права, международного гуманитарного права, каким образом другие страны, которые прошли через военные конфликты, решали вопросы с отправлением правосудия постконфликтного, да, каким образом они интегрировали части другие.
Хотите что-то добавить по этой теме, вопрос слушателя?
Ну, вы знаете, у нас есть проблема, мы каждый вопрос хотим обсудить, высказать мнение, послушать разные мнения, найти какое-то решение и завтра о нем забыть. Существует, если такая реинтеграция будет происходить, то происходить она будет в рамках Минского процесса. На сегодняшний день других вариантов нету. Отменят Минский процесс, значит, будет другой. Если говорить о том, что существует сегодня, то Минские договоренности предполагают амнистию для всех, кто не совершал военных преступлений. Соответственно, все те, кто таких преступлений не совершал, будут амнистированы. Если эти договоренности, ну, на сегодняшний день как бы не актуальны, если нам кажется, что на их основе нельзя реинтегрировать Донбасс, восстановить целостность Украины, надо вырабатывать новые. И то, что там будет прописано, нужно будет воплощать в жизнь. И не нужно тут ни фантазировать, ни высказывать частные мнения. Это, знаете, как частное мнение по поводу квантовой физики. Много можно чего сказать, но, наверное, не обязательно.
Вернусь к теме эфира. Татьяна, вот зачем вообще такие исследования проводятся? Какие решения будут приняты на основе этого исследования? Вот зачем это все?
Для нас, как для правозащитников, которые защищают права человека, очень важно понимать, а что вообще население знает про права человека, что думают люди, каким образом. То есть померить среднюю температуру по больнице, да, и понять, где нам нужно работать больше, да, с какими темами, с какими группами людей, в каких регионах.
Как вы оцениваете эту среднюю температуру?
А вы знаете, у меня очень такое смешанное ощущение после этого опроса, потому что, с одной стороны, опрос показал, что люди все-таки декларируют, очень высоко ценят права человека, свободы, те ценности, которые лежат в основе этих понятий, но, с другой стороны, как я уже сказала, они очень часто, если спросить более подробно, они не понимают, что это такое. Значит, что у них, что у нас не работает система формального образования, школы, университеты, где людям не объясняют нормально, что такое, какие у них есть права, как их можно защитить, вообще, что такое права человека, как концепция взаимоотношений между человеком и государством. Да? И в связи с этим, например, главным каналом, по которому люди вообще формируют как-то свои представления о своих правах, являются СМИ, да, телевидение больше всего. И понятно, что так не должно быть. Да? То есть должна работать система образования, где люди получают эти знания, да, не обязательно только юристы, но и любой человек в Украине должен знать, какие у него есть права, каким образом можно их защитить. И это тоже важно и в контексте проведения реформ, потому что люди не доверяют судебной системе, полиции, прокуратуре. То есть нужно сделать так, чтобы эти системы работали более эффективно, чтобы люди все-таки к ним обращались в первую очередь, а не к журналистам, если они хотят каким-то образом отстоять.
А зачем вы разбивали вот эти вопросы по регионам? Вот Донбасс у вас выходит в лидеры такого. Вот свобода, да, это такая ценность основополагающая, европейская, да, получается, Донбасс, ну, на словах, как мы уже обсудили, да, но все-таки в европейском смысле один из наиболее передовых, да, то есть он физически очень удален от Европы, наиболее удален, но в ментальном таком ценностном плане наиболее приближен. Какие выводы из этого? Что Донбасс сейчас опережает остальную Украину в плане понимания цен и того, как он ценит права человека?
Вывод главный состоит в том, что люди, которые непосредственно видят, как ограничиваются права человека, которые видят ужасы войны, пыток, самосуда и другие ужасы, намного менее, скажем, восприимчивы к этим всем вещам, чем остальное население Украины. Да? Люди, которые столкнулись непосредственно с угрозой потерять свою свободу, намного больше ценят эту свободу. И я скажу, что мы проводили такую вот стратификацию не только по регионам, мы делали это и по гендеру, мужчины, женщины, как оценивают жители там маленьких городков и больших городов, сел, да, то есть там есть очень-очень много срезов, мы подняли лишь один вопрос из этого исследования, хотя там есть намного больше глубин, которые тоже надо анализировать.
Александр, к вам такой вопрос. Вот Татьяна выделяет, говорит, что вот на этом регионе сейчас ценят права и свободы, потому что столкнулись с этим нарушением. Вот какой месседж тут стоило бы считать государству, может быть, политикам в преддверии следующих выборов? Вот, может быть, Донбасс будет меньше верить популистам, вот, исходя из этого опроса, хотя, согласно опросам, там Бабаблок из-за життя лидирует все-таки, которые вот такие вот патерналистские все-таки.
Ну, смотрите, вот, во-первых, главный месседж, я думаю, заключается в том, что люди, столкнувшиеся с пытками, с ограничением свободы, со всеми вот этими ужасами, это люди, которые живут на подконтрольной территории Украины. Опрос проводился не в Ордло. То есть, вот, наверное, нашим властям, элите политической надо вообще-то вот к этому прислушаться, что, значит, эти ограничения есть и по нашу сторону, по украинскую. А второй месседж заключается в том, что нужно, по всей вероятности, посмотреть, небольшая ремарка, вы знаете, была бы у меня возможность, я бы добавил сюда и жители Ордло. Вот в эти опросы.
Наверное, физической возможности нет. Конечно, интересно.
Теоретически по телефону, наверное, все равно возможно. Ну, это так вот.
Кстати, знаете, возможно, Татьяна, или нет? Это в социологической среде.
Я думаю, что даже с методологической точки зрения это сделать очень сложно, потому что, например, задавать вопросы такие людям, которые живут на неподконтрольной территории, где очень сложная ситуация и где очень много преследований, где люди могут попасть в подвал.
Подвергать их риску, значит.
Пытки, да, за ответы, за самые невинные вопросы, да. Я думаю, что даже сложно технически провести такой запрос.
Ну, и вот я думаю, что вот люди, которые... Я все-таки думаю, что не только на словах в Донбассе ценят свободу. И если они поддерживают, как вы сказали, партии, которые вроде бы как не настолько уж и свободные, да, или как декларируют эти ценности, то, наверное, правящей элите нужно тоже к этому присмотреться и подумать, почему так происходит. И, может быть, сделав выводы, привлечь на свою сторону тех людей, которые сегодня, я еще раз хочу подчеркнуть, я думаю, что даже вот этот вопрос насчет флага, он не только говорит о том, о чем мы сказали, но и о том, что достаточная часть жителей Донбасса сегодня, в общем-то, находятся в той ситуации, когда они, может быть, не согласны с действиями власти, ну что ж им, идти флаг сжигать. То есть они знают, что они флаг не сжигают, даже будучи, ну, в общем-то, в такой оппозиции.
Уже такая вот аксиома. Еще один вопрос, если коротко ответить. Александр, вот очень много людей по Украине все-таки допускают возможность самосудов, возможность пыток врагов, да, вот на Донбассе меньше всего это, как всегда, но все-таки достаточно много. Вот эта вот ожесточенность, такая ориентация на холодильник, вот непонимание между людьми, которое вот зафиксировало этот отчет, вот с вашей точки зрения, это только украинская тенденция или общемировая?
Сейчас вообще мир столкнулся развитый с небывалой волной популизма. Это связано не только с логикой развития, ну, скажем, западной цивилизации, но в значительной степени с логикой развития средств коммуникации, с развитием социальных сетей, мобильного интернета и так далее. Вы знаете, что сейчас в США люди накручены больше, может быть, еще, чем в Украине. Вот эти, я бы сказал, технологии ненависти, они применяются по всему миру, и события абсолютно невероятные, как избрание Трампа, да, или Брекзит, они произошли не у нас. То, что мы тоже находимся в русле этой тенденции, бесспорный факт, плюс еще очень серьезный момент. У нас, если в Донбассе люди имеют, ну, я не знаю, можно ли это назвать каналами выхода энергии, да, потому что они борются, можно сказать, за жизнь. Здесь мы находимся в ситуации некоторой такой стагнации, когда общая ситуация деградирует, и при этом сделать ничего невозможно. Потому что действительно апатия, такая аномия, она присутствует в обществе. И когда сейчас кто-то призывает там выйти на улицы, да, и против чего-то протестовать, мы же видим, кто зачастую призывает. Это люди, которые вовсе не к свободе нас призывают, а скорее к новым попыткам там направить на свои цели частные. И вот во всей этой ситуации действительно волна неприятия и такого, знаете, какого-то отчаяния. Я сегодня был свидетелем совершенно события такого. В троллейбусе два молодых человека начали нецензурно выражаться, громко, они были, видно, нетрезвые. И их просто вдруг два парня, ну, избили просто на глазах пассажиров и вышли из троллейбуса. Пассажиры были однозначно на стороне тех, кто бил. И, вы знаете, вот этот выход энергии, если так будет продолжаться, то нас ждут события не самые радужные.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях была глава Центра информации о правах человека Татьяна Печенчик, а также доктор философских наук, директор Киевского отделения Украинского института стратегии глобального развития и адаптации Александр Белокобыльский. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
А сейчас давайте почитаем прессу. В нашем медиаобзоре речь пойдет о таком, почему война не самый большой враг Украины и как сейчас чувствует себя донецкий бизнес.
Кто больший враг Украины сегодня, коррупция или война? Не первое и не второе. Коррупция и война – это проблемы, но они решаемы при наличии политической воли. Об этом пишет интернет-издание «Обозреватель». По утверждению автора статьи, самая большая проблема Украины на сегодняшний день – это популизм. Эту проблему политической волей или правоохранительными органами не решить. Политические стратегии обо всем и ни о чем, независимо от их идеологической формы, тормозят реформы и развитие Украины. «Обозреватель» приводит в пример опыт Венесуэлы. Яркий клич Уго Чавеса «Вернем власть народу» в свое время был обречен на успех. Да, он получил власть, но политика, основанная на нефтедолларах и популистских обещаниях, была сшита белыми нитками. Впоследствии богатейшая по природным ископаемым страна стала беднейшей на своем континенте. Донбасс и в меньшей степени Крым – это симптомы болезни, а не сама болезнь. А причины заболевания и в экономической структуре Украины, и в качестве стратегических коммуникаций, и в политической культуре простых граждан и элит, считает эксперт интернет-издания «Остров». По его мнению, если бы власть не сдала без боя Крым, то войны на Донбассе не было бы. Или если бы в Украине все годы независимости не разрушалась армия, спецслужбы, если бы у нее реально были пограничные войска, если бы политики не эксплуатировали тему разделения страны, а еще если бы милиция работала не на себя и местных царьков, а на государство, смогли бы толпы гастролеров из Ростова бегать с российскими флагами по Донецку и Луганску. Донецкая улица Артема – одна из самых привлекательных для предпринимателей в городе. Если где и открывать свой бизнес, то на улице Артема или еще нескольких центральных – Университетской или бульваре Пушкина. Так всегда рассуждали предприниматели, занимающиеся продажей иностранных брендов одежды и обуви, также думали рестораторы. Но наступило время перемен, и одна из самых привлекательных для среднего бизнеса улиц Донецка продолжает пустеть, пишет сайт «Новости Донбасса». Автор отмечает, что сейчас из десятков магазинов работать остались единицы, а покупателям предлагают скидки от 20 и до 50%. Военные действия и экономическая блокада Донбасса, когда товар невозможно провести через блокпосты, поставили точку в работе известных не только дончанам магазинов и бутиков.
Прошло 5 лет с момента самого масштабного протеста жителей Мариуполя против загрязнения окружающей среды 2 металлургическими гигантами города – комбинатом имени Ильича и Азовсталью. 13 тысяч горожан тогда вышли на акцию протеста и добились кардинальных перемен. Что послужило причиной такого необычного для Мариуполя явления, как массовый протест, и чего добился город за последние 5 лет? Радио «Донбасс Реалии» выясняли это у депутата Мариупольского городского совета, председателя экологической комиссии Мариупольского исполкома и одного из лидеров инициативной группы «Вместе» Максима Бородина.
2010-2011-2012 годы, как только производство опять там после кризиса, после спада начало восстанавливаться, стали просто невыносимыми. То есть реально ситуация была такая, что в центре города и в Приморском районе, который считается самым чистым, фактически постоянно был зловонный смог. И его не то, что можно было понюхать, его можно было фактически потрогать руками. Ну, я последние там дни перед митингом, я домой, когда туман начались, домой ходил в респираторе. 4 ноября, когда был второй самый массовый митинг, более 13 тысяч людей, на тот момент настолько просто созрела ситуация, что мы просто правильно, благодаря тем людям, которые были вокруг и помощи многих, мы правильно смогли направить в правильное русло, в конструктивное, то, что мы заставили собственника, потребовали конкретно. Не потребовали абстрактного чисто воздуха. Мы сказали, что сейчас мы видим массовая проблема, это там коксовые батареи, их закрыли еще до митинга фактически, буквально перед самым митингом. Но мы видим проблему Азовстальская аглофабрика. Она в центре города, вы ее используете как мусоросжигательный завод, и из-за этих выбросов мы не можем дышать. Останавливайте или модернизируйте в течение полугода, потом запускайте заново, или останавливайте полностью, а агломерат переносите производство на Ильичевскую, которая за городом, которая мощнее, и вы можете себя обеспечить. И в итоге, из-за того, что это были четкие, понятно сформулированные требования, собственнику просто, ну, у него другого варианта не осталось, как пойти навстречу людям.
Вы публикуете в Фейсбуке сравнительные данные по Азовстали, по Ильича пока...
Ну, не дали, но додумали.
Ну, в общем, если оценить ситуацию с экологической точки зрения, сравнить 2012 год, допустим, и 2017, насколько она ухудшилась, улучшилась?
По выбросам видно, что меньше. То есть вопрос не модернизации, вопрос уменьшения производства. И вопрос закрытия того вредного производства, которое было и на Ильича, и на Азовстали. На Азовстали это закрыты 3 коксовые батареи, закрыта Мартен, но еще в 2011 году еще что экономический был невыгоден. Закрыта сейчас аглофабрика на Азовстале была в 2012 году, основной источник. На Ильича, получается, закрыли Мартен и какую-то одну из доменных печей, по-моему, остановили там до реконструкции. Плюс на Ильича сделали газоочистки на двух конвертерах, на третьем мы сейчас должны доделать. Ну и на Ильича мы ждем самого главного проекта, это окончание, это реконструкция аглофабрики.
А она ведется?
Да, она ведется, где-то процентов на 30-35 она уже выполнена. Начиная с 2018 года, там до 2019 обещают уже на определенной стадии мы увидим реальную разницу. То есть сейчас фактически первая степень очистки меняется, циклоны меняются, это первая жесткая очистка крупной пыли. А дальше уже будут рукавники, рукавные фильтры, и будет в рукавниках повышение и сероочистка фактически будет там.
То есть как бы то ни было, все равно идет реконструкция?
Да, реконструкция идет, они понимают, но для них это имиджевый проект, я надеюсь, что они с ним не облажаются. Потому что, ну, Метинвест очень, всегда очень красивые выкладки, красивые презентации. Если реально они закончат модернизацию и реконструкцию аглофабрики, общие выбросы по городу, думаю, процентов на 40 упадут. То есть это реально очень значимый объект. От него он сейчас создает процентов 60 всех выбросов.
В Бахмуте расположен наибольший в Восточной Европе завод шампанских вин, который производит солнечный напиток по классической технологии. Весь цикл производства на предприятии расположен под землей, на глубине свыше 72 метров в гипсовых выработках. До 91 года на заводе выпускали только советское шампанское. Во времена независимой Украины появились новые марки «Артемовское» и «Крым». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбас.
Вивчайте, любіть свою мову, як світло вітчизну любіть, як стягів красу малинову, як рідного неба блакить. Нехай в твоїм серці любові не згасне священний вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого. Як сонце безсмертного кола, що креслить у небі путі, любіть свою мову, ніколи її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, усе в ній, що треба нам є, а хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот. І там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ наш, трудар наш і воїн, що тьму подолав у бою. І той лиш пошани достоїн, хто мову шанує свою. Володимир Сосюра.
Запомни эту страницу.
В прямом ефірі на радіостанції «Голос Донбасса», громадському радіо і каналі «Радіо Свобода Онлайн» в Ютубі, «Радіо Донбас Реалії». Сейчас в ефірі випуск новостей, с ними в студії Єгор Устінов.
Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков сегодня встретятся в Белграде для обсуждения развертывания миротворцев ООН на Донбассе. По словам Волкера, это будет обсуждение принципов того, как должна выглядеть такая международная миссия. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в среду завершит подготовку законопроекта о реинтеграции Донбасса до второго чтения и подготовит свое заключение. Об этом заявил председатель данного комитета Сергей Пашинский в ходе согласительного совета парламента. Ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны перенес свое заседание по рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса с сегодняшнего дня на 15 ноября. Глава группировки ДНР Александр Захарченко заявил, что ЖД сообщения с российскими городами в ближайшее время не будет. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. По его словам, это вопрос очень трудоемкий. Согласование передвижения транспорта занимает большой промежуток времени. Также Захарченко отметил, что в перспективе планируется установить железнодорожное сообщение со всеми российскими городами, которое было до войны. В Новогродовке капитально ремонтируют здание бывшего детского сада «Снежинка». Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, здание 17 лет не использовалось по назначению и пустовало. Здание отремонтируют за государственные средства. В нем будет открыт центр развития ребенка. По словам главы Новогродовки Людмилы Белецкой, работы по реконструкции здания планируется завершить до конца текущего года. Заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ в Донецкой области превысила эпидемический порог на 22%, сообщает Департамент здравоохранения областной администрации. Среди всех заболевших большинство дети до 17 лет. В общем, эпидемическая ситуация в Донецкой области стабильна. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 14 ноября, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, а Владимир Удовченко был звукорежиссером прямого эфира. Напоминаю, кроме эфирного времени, 7 дней в неделю, 23 часа в сутки, если так можно сказать, работает наш студийный телефон в режиме автоответчика. Звоните нам, предлагайте нам свои темы и оставляйте отзывы о нашей программе. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Номер 0800 300 403. Наш проект «Радио Донбасс Реалии» ищите в интернете, а также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».